Давайте начнем наш урок и поговорим о бытии и о том, действительно ли разрушает ли быт любовь, семейную жизнь и так далее. Теперь смотрите, к сожалению, на практике неоднократно. То есть, действительно, есть семьи, где бытовые конфликты служат там поводом для того, чтобы портить отношения. Должно ли так быть? Конечно же. Наши мудрецы говорят две интересные вещи на эту тему. Первое. Приводится высказывание одного из мудрецов: «Никогда я не называл свою жену женой, а называл я ее моим домом». То есть, когда человек идет к своей жене, он чувствует, что он пришел домой. И теперь об этом доме мудрецы наши говорят, что красивая квартира, красивая посуда, красивая жена радуют и расширяют сердце человека. То есть, в принципе, быт должен быть на пользу семейным отношениям, а не служить причиной их разрушения. Теперь, что происходит в нашем современном? Когда-то очень четко делилось на домашние обязанности, которые выполняла женщина, и на работу вне дома, которую брал на себя мужчина. Причем так как пара жила за счет работы мужчины, и он тот, который обеспечивал материальное благополучие жены, то ощущение было, что он, безусловно, более главный в семье, и вот важные работы, они вне дома. Теперь, слава Богу, я это говорю без всяких шуток, большинство женщин сегодня не зависит от мужчин материально, они могут обеспечить себя сами. И на сегодня работают и мужчины, и женщины. И вот здесь и начался конфликт вокруг быта. То есть, если мы оба работаем, то почему ты дома будешь отдыхать, а я дома буду вкалывать и работать, почему я должна работать на двух ставках? Одна на работе, вторая. А у мужчин ты очень часто слышишь, когда встречаешься с недовольной парой, противоположную фразу. Я не женился на этой женщине для того, чтобы заниматься домашним хозяйством. Я ждал, что она меня от него освободит. А вот... Так вот, я позволю себе высказать свое мнение по этому поводу. Значит, оно обосновывается на том, что говорит Иудей. С точки зрения Торы, мужчина, когда он женится, он берет на себя, я сегодня не буду говорить о его обязательствах в области интимной жизни, он берет на себя обязательства обеспечивать материальную жизнь семьи. То есть он должен кормить и одевать жену. Некоторые толкователи считают, что обеспечить крышу над головой. Это обязательства, которые приводятся уже в Торе. То есть сам Бог велел мужчине вести себя. Но прийцы наши не хотели, чтобы мужчина чувствовал, что женщина вышла замуж за него из чисто материальных побуждений. Для того, чтобы у мужчины не было такого чувства, они постановили какие-то вещи, которые женщина должна делать в ответ на материальное обеспечение. А именно, маасе ядея лебала, плоды трудов рук ее идут ее мужу. Причем тогда плоды трудов имелось в виду уборка, готовка еды, стирка и т.д. и т.п. Уход за детьми. Если эта женщина работает и вносит деньги в семейную кассу, то отношение к ее труду, оно другое. То есть это тоже труд, ясно, что она не может быть в двух местах одновременно, если она только не в Гарри Поттере. Так, я вот когда я эту книгу читала, почувствовала жуткую зависть. Было бы здорово одновременно быть в двух местах, но что делать, на практике не получилось. Так вот, кстати, там не шла речь, что мужчина делал домашние обязанности, а говорилось просто ясно и четко, что человек обеспеченный берет своей жене служанку, если он еще более обеспечен. Должно быть дома две служанки и так далее. С другой стороны, говорилось, чтобы не было состояния, при котором женщина бездельничает вообще, потому что безделье ведет к дурным вещам. Так? А поэтому, чтобы она делала какую-то легкую и чистую работу. Теперь, если эта женщина, это я в прошлый раз упомянула в другой связи, если она зарабатывает так хорошо, лучше мужа, что ей невыгодно его материальное обеспечение, она может от него отказаться и сказать мужу: ты меня не пои, не корми, я это буду делать за свой счет, но я не буду делать домашние дела. Так, это не только домашние, не буду делиться с тобой деньгами, потому что считается, что заработок жены должен идти в общую кассу, если муж обеспечит ее нужды, а так будем жить с двумя банковскими счетами. Кстати, мужчина не имеет права сделать то же самое, то есть предложить: я тебя не буду поить и кормить, а ты живи за свой счет и для меня ничего не делай. Но все, что я до сих пор говорю, это, знаете, это не отношения между мужем и женой. Это лежит в основе материальных отношений между мужчиной и женщиной. Но вопрос, или мы семья, или мы два соседа, которые каждый смотрит, чтобы второй не жил бы за его счет, не получил бы чересчур много и так далее. Теперь, если мы муж и жена в современном обществе, и мы два работающих человека, то я не думаю, что есть хоть какая-то возможность, чтобы женщина полностью справлялась с обязанностями дома и при этом работала, а мужчина бы только работал. Но вопрос, как мы делим эти обязанности и как мы стараемся сделать так, чтобы нам обоим в этом доме было хорошо и приятно. Более того, если у женщины несколько детей, и иногда, если мы будем этих детей всех посылать на продленку и в детские учебные заведения, то от зарплаты жены вообще ничего не останется. Или от зарплаты мужа, неважно, одна зарплата будет целиком уходить на то, чтобы оплачивать учебные заведения, то пара может решить, что один из них дома, но тогда это работа. То есть в моих глазах быт убивает семейные отношения в нескольких случаях. Первое. Когда одна из сторон не уважает работу другого и его внос в семью. Второе. Когда не та работа, которую делает человек, который занимается домашним хозяйством, а я видела не очень много, но видела пары, где было решено, что на мужчину ляжет большая доля домашнего хозяйства, потому что жена гораздо лучше зарабатывает. И для этой семьи предпочтительнее, чтобы муж подрабатывал, а жена работала и зарабатывала. Так та сторона в семье, которая не уважает домашний труд и относится к нему по системе, а что ты вообще целый день тут делала, вызывает резкое нежелание заниматься этим домашним трудом. И вот здесь начинается деление обязанностей мужские, женские. Смотрите, я знаю пары, которые настолько за полное равенство, что если один из них приходит домой раньше, то он не будет готовить, пока не придет второй, вот они вместе будут готовить ужин. И если бы... Окей, справедливость достигается. Вопрос, или мы не забываем такие понятия, как домашний уют, стараться поухаживать за одним из членов семьи. Мне тут рассказывал мужчина, жена которого работает тяжелее, чем он, что его жена приходит домой и жалуется, а между прочим, я тоже голодная и прийти и начать готовить меня раздражает. И я сказала этому мужчине, а что будет действительно, если вот когда она приходит, вы ее встретите с каким-нибудь перекусом. Вы говорите, что вы не умеете так хорошо готовить, как она, что она не любит то, что вы готовите. О, женщина, секунду, стук в дверь, я открою и возвращаюсь.
Дорогие наши слушательницы, а я воспользуюсь паузой и напомню, что сегодня последний день месяца, и ваша материальная поддержка нам очень-очень нужна. Спасибо всем за помощь. И также мы, конечно же, в конце урока ждем вопросы и ваше креативное общение.
Окей. Я с вами опять. Так вот, если такая женщина заходит и на столе стоит не обед, если не умеет готовить, а йогурт, стакан кофе и пару печенья. Ощущение, что тебя ждали, тебя приняли, вполне может создать настроение. Совершенно естественно, что я говорю это и про вторую сторону. То есть, когда муж приходит домой, может, я не всегда буду готова с обедом, но человек, который зашел в дом, ему говорят: «Шалом, добрый день, ты, наверное, голодный с работы, хочешь пока что-нибудь попить, поесть?» Само это внимание вызывает желание делать что-то потом, пойти навстречу и так далее. Теперь, есть ли в моих глазах мужские или женские работы? Я бы сказала так. В отношении мужских работ я глубоко убеждена, что таскать тяжести – это не женская работа. Является ли это всегда мужской работой, не знаю. Я когда-то разговаривала с женщиной, которой предложили шидух с мужчиной, который ей очень нравился, но у него в результате армейской службы было некое повреждение позвоночника, и ему нельзя было поднимать тяжелые предметы. И она мне говорит: в семейной жизни это может очень мешать. Я говорю: если это заранее спланировать, это не должно мешать. Это не значит, что женщина должна все таскать. Это значит, что мы берем помощь для таких вещей, которые женщине очень тяжело, а мужчине невозможно по состоянию здоровья. И вот здесь несколько слов о помощи. Вообще мне очень важно это сказать. Я вижу два варианта поведения. Вариант женский. Мне стыдно звать в этот дом домработницу или... Ни одна домработница не делает работу так, как я хочу, пусть муж помогает. И вообще, почему бы ему не делать домашнюю работу, а вот мы берем ради этого служанку? А если он оплачивает эту женщину, то есть он готов вместо того, чтобы делать домашнюю работу, больше работать вне дома, на работе, которую он делает хорошо, ему интересно и так далее. А дома он готов платить, чтобы облегчить жизнь. Что в этом плохого? Или, я уже говорила, о мужчинах, которые женятся не для того, чтобы... кто-то в их доме занимался домашней работой. Это женская обязанность. Если женщина ее умеет хорошо выполнять, это замечательно. Но я когда-то разговаривала с женщиной, которая специалист высокого класса в своей области, и в области домашнего хозяйства, скажем мягко, очень не специалист. Причем я подозреваю, что кое-какие вещи связаны с тем, что у женщины есть проблемы с концентрацией, ей очень трудно правильно спланировать, разложить вещи по местам. она пробовала уже всякие лайфхаки, училась так и училась этак, но все в конце концов сводится к погрому. Так она мне когда-то сказала, я зарабатываю в час по своей специальности 150 шекелей. Тогда, когда мы вели этот разговор, помощь по дому стоила 50 шекелей. Так вот, она спросила, и я с ней была абсолютно согласна. Почему логично, чтобы она 5-6 часов в день делала плохо домашнюю работу и теряла часы работы, на которые она хорошо зарабатывала? А вместо того, чтобы пригласить профессиональную помощь, когда та сделает все это за 2-3 часа, и получается, что одним часом своей работы она может оплатить ее дневную работу. Так вот, если люди готовы договориться, понимать один другого, уважать один другого, понять, что для каждого из них главное в доме. То есть, есть мужчина, которому, когда он приходит домой, важнее всего горячее сварить. А есть мужчины, которые приходят домой, им важно, чтобы в зале ничего не валялось, может, кроме игрушек ребенка. А есть люди, которым очень важно, чтобы их вещи выглядели красиво и аккуратно, когда они выходят на улицу. Я помню, как мне когда-то одна женщина рассказывала, что сколько бы она ни старалась перед шаббатом сделать всю домашнюю работу, ее муж приходил в пятницу в обед домой и со вздохом говорил, опять ничего не сделано на шаббат. И начиналась жуткая ссора, потому что она же работала и делала. А он это не ценит, не уважает и так далее. И это каждую пятницу был такой репертуар. Наконец-то эта женщина решила попробовать понять ситуацию и спросила его, а что, собственно говоря, должно было быть сделано? А он вздохнул и сказал, ты всегда не успеваешь погладить мне рубашку к шаббату, и я ужасно стесняюсь идти в синагогу с непоглаженной рубашкой. Теперь 100% он должен был ей это сказать. Я готова подписаться под этим. Но когда она сама спросила, как она сказала, с этого дня я глажу ему рубашку, причем, говорит, не в пятницу в обед, а до четверга. Рубашка висит поглажена, и пришло избавление этой семьи от пятничных ссор. Теперь я знаю, что все женщины скажут, а почему он сам не может погладить, а почему он ей это четко и ясно не сказал и так далее. Но я хочу спросить, насколько мы интересуемся тем, что важно другой стороне? Когда последний раз не все, но некоторые жены спрашивали мужа, а что ты любишь на обед? И вон я видела там в списке, проходит ли единственный ли путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Нет, конечно, не единственный, но вкусная еда – это всегда короткая дорога. И человек, который вкусно ест и интересуется его вкусом, они пытаются его насиловать и специально приучать его к какому-то виду пищи. У него хорошее, потому что когда человек поел то, что ему вкусно, он уже ощущает себя как-то по-другому. И я про себя так думаю, что и женщины в большинстве своем любят поесть то, что вкусно им. Так что никакого преступления об этом. Так вот, для того, чтобы организовать быт, есть очень много способов. Ваша покорная слуга дважды давала такие серии уроков на Толдот Йешрун. Эти уроки можно найти с весьма элементарными советами. И я действительно считаю, что не на мужские и женские работы надо делить работу, а на то, что каждый умеет сделать хорошо и быстро и легко. Теперь, если женщина мне скажет, мужчина вообще ничего не готов делать, приходит домой и валяется на диване с таблетом или со своим телефоном, да, я могу понять женщину, которая тоже ничего не хочет делать. Но я думаю, что гораздо более действенный способ, чем пререкание об этом, будет сказать, что смотри, я после работы устаю так же, как и ты. Поэтому я могу успевать вот это и вот это. Если я не получу никакой помощи, то остальное будет не дело. И очень советую выбрать из тех вещей, которые я не буду успевать, вещь, которая важна тому человеку, с которым я разговариваю. А если мне будут объяснять, что его мама все успевала, то я вполне готова принять свое несовершенство в отношении его мамы. Более того, я имела на этой неделе разговор с женщиной, муж которой говорит, что он зарабатывает намного больше ее и не видит, почему он должен оставаться с больными детьми. У него свободный график, она работает на определенном месте работы, и он хочет, чтобы она уволилась. А я ей сказала не делать этого ни в коем случае. Женщины полсекунды. Они выехали вообще. Я ей сказала, ни в коем случае не делать этого, потому что она очень любит свою работу, ей интересно. Увольняться нет, но найти вариант, при котором не он будет сидеть с больными детьми, если его это так раздражает, да. То есть можно найти женщину, которая смогла бы остаться с предупреждением. Можно поискать какой-нибудь выход из такой ситуации. Но не надо пытаться жить или ты, или я. Когда мы начинаем раздавливать один другого, то от этого очень-очень тяжело и плохо обеим сторонам. И чем понятно, что это наш дом. Я тут не служанка. Я хочу, чтобы в моем доме было красиво, приятно, убрано. Я не умею, я могу научиться. Ему это тоже важно. Значит, я могу попросить о помощи. не всегда это соблюдается, а я никогда не сажусь со своим телефоном, такого не бывает. То есть мы видим всегда, как вторая сторона не делает то, что от нее ожидается, требуется и так далее. Но я не уверена, что мы всегда видим это про себя. И если есть какие-то работы, которые я ненавижу делать, то можно допустить, что есть и другой человек, который их ненавидит делать. Мне когда-то сказала одна женщина, что очень сильная ее обида на ее маму, потому что мама ее терпеть не могла домашнюю работу. И она говорит, это легитимно. Но мама заставляла взрослых дочек делать эту работу вместо нее. И мне эта женщина говорит, для меня домашняя работа осталась ненавистной. Какие-то виды домашней работы, не все. Так я очень пыталась уговорить ее мужа взять на эти виды домашней работы помощь. И если он видит, что она старается вне дома заработать хорошие деньги, принести домой, улучшить их образ жизни, то примириться с тем, что может быть, она в его глазах не идеал домашней хозяйки. Но вопрос, или ради этого стоит разрушать семейную жизнь. Так вот, я глубоко убеждена, что помощь по дому – это потребность. И надо проверить, кто же может ее обеспечить. Иногда муж и сделает это охотно. К примеру, у нас есть машина, поэтому покупки в основном на мужа, который идет со списком после молитвы, покупает по моему списку и привозит все в машине, чтобы я не должна была. Но муж ненавидит мыть посуду. И я думаю, что если бы мне мытье посуды было бы очень противным, мы бы, наверное, давно купили посудомойку. Так как мне не мешает мыть посуду, то я не пытаюсь заставлять его это делать. А где справедливость? Я не знаю, или самое главное в семье это справедливость и четкое деление. Ты вложил 5 копеек, вот и я вложу 5 копеек. А если ты вложил только 4, то я вложу только 4. То есть, если мы любим друг друга, муж, наш дом – это наше общее дело. И мы должны вдвоем решить, до какого уровня нам важно, что с точки зрения хозяйства там происходит, и посмотреть, как мы можем прийти к такому соглашению между нами, которое более не менее устроит обе стороны. И так как моя дрожь бросается в глаза, даже когда я разговариваю. Я знаю, что кое-кто из наших слушательниц, я это видела когда-то в реакциях в Ютубе, предполагает, что у меня Паркинсон. Так вот, слава богу, Паркинсона у меня нет, но дрожь в руках у меня с очень молодых лет. Поэтому есть вещи, которые мы в свое время разговаривали. Муж мне сказал, с твоей дрожью в руках ты, для тебя ровно шить на швейной машинке практически невозможно. То есть это будет требовать кучу времени, кучу усилий и так далее. я умею быстренько прострочить. Поэтому, пока мы были молодые, разорванные штаны, обычно чинил он. И что-то там напорим. Тогда не было так принято покупать готовые маскарадные костюмы. Мастерил он. А на кухне, где он очень не любит возиться, возилась я. И он, и обе стороны были довольны. Так вот, если мы этот общий язык умеем найти, быт перестает быть тем, что разрушает. И да, очень важно понимание, что когда в доме есть маленькие дети, особенно когда их несколько, то дома не может быть абсолютного порядка. Но дом не должен быть захламлен и замусорен до невозможности. Один из самых лучших лайфхаков, которые я когда-либо видела, одна умная женщина сказала по Zoom, что она для себя выработала систему, что она дому посвящает 40 минут ежедневно. Из них 20 минут она делает рутинную работу, то есть застилает кровати, подметает пол, выносит мусор, еще какие-то вещи, а 20 минут она решает, в каком уголке сегодня она наводит настоящий порядок. И она утверждает, что по этой системе она успевает за неделю добраться более-менее. Теперь это говорила девушка, которая жила сама. Когда мы живем в семье, то можно и нужно договориться. Ответственность за что берет каждый из нас на себя. Что будет делать приходящая помощь или технические помощники, то есть те, кто ненавидят вывешивать стирку, вполне можно завести сушилку. И можно сегодня иметь посудомойку и так далее. Я не думаю, что кому-нибудь сегодня приходит в голову идея обходиться без стиральной машины. Есть прачечные, куда можно сдавать вещи более высокого качества, на химчистку, на то, чтобы погладили. Я возле дома вижу, в Иерусалиме учатся очень много американских бойц. В ешивах эти молодые парни относят рубашки раз в неделю в прачечную. Все довольны жизнью, и хозяева прачечных, и молодые парни. И да, можно покупать какую-то готовую пищу, хотя я бы крайне не рекомендовала сидеть только на том, что готовят в ресторанах и так далее. И можно договориться, повторяю, кто делает хорошо. Но условия для этого, они совсем не в хозяйстве, а в том, умеем ли мы уважать друг друга. И понимаем ли мы, что домашняя работа – это не наказание, а мы ее делаем для того, чтобы нам самим было лучше и приятнее. Если мы эти две вещи поймем и будем относиться друг к другу с уважением, то быт перестанет разрушаться. А наоборот, станет чем-то, что будет способом доказать друг другу, как мы ценим то, что мы вместе, и как мы стараемся сделать это более приятным друг для друга. Давайте перейдем к вопросам. Я вижу, что в чате уже есть несколько.
Рабанит Ципорет, большое спасибо. Да. Написано, BBC также не заменит отца. Это вот я сразу в глаза мне бросается.
Конечно. Я не предлагала, мы не разговаривали о том, что я не предлагала, чтобы отец вообще не занимался с детьми. Но мужчина, для которого выкупать детей и уложить их в кровать, это очень сложно. И есть возможность для этого взять бэбиситера, а он поиграется с детьми, расскажет им что-то, так он будет отцом. Но если я считаю, что он должен быть отцом вот в той форме, которую я для него установила, то мы будем ссориться об этом.
Спасибо. Здесь вот вопрос. У меня муж вкусно готовит, любит покушать, делает культ из еды. Но у меня не лежит, видимо, этот путь через желудок. Не работает. Этого мало для него. Главное вкусно поесть. Для меня нет. У нас много проблем в семье, и мы на грани расставания.
Смотрите, тогда я хочу сказать.
Извините, нас... есть продолжение.
Пожалуйста,
готовит он постоянно, а для меня это не главное. Сама готовлю. Не такие эксклюзивные блюда, как он, конечно. Постоянно готовит, говорит, расслабляет, отдыхает после работы. Любая женщина позавидует. Но есть другие проблемы, семейные. И еще раз повторяю, для меня не главное.
Окей. Тогда же, если для меня это не главное, если я себе скажу, то, что мужчина готовит, это приятно, хорошо, буду за это благодарна. Исходя из этой благодарности, буду разговаривать о других семейных проблемах, то, возможно, я буду услышать. А если я свожу это к нулю, ты из еды делаешь культ, нет, не важно. Лучше бы ты занимался детьми, учил Тору, молился, занимался спортом, вкладывался бы в работу, а не крутился на кухне, то я закрываю дверь взаимопонимания. Оценивать то, что делает другой. Даже если в моих глазах это не самое главное. Окей, если у нас еще вопросы.
Да, тут длинный вопрос. Рабанит Ципора, вы обалденно раскрыли тему, которая актуальна для всех женщин. Номер один. Мой муж говорит, что он мне физически помочь не может и предлагает нанимать помощь. Денег на помощь у нас немного, поэтому я очень перебираю, на что тратить эти деньги. То есть получается, что у нас споры из-за денег, которых у нас нет. Номер два. Что делать, когда муж работает по дому, после работы тоже, но делает вещи, которые мне совсем не помогают. Починка по дому, платить счета. Получается, что я опять несчастлива.
Окей. Во-первых, я извиняюсь, но починки по дому, платить счета кто-то должен. Если человек это делает, то это не значит, что он бездельничает. Он старается сделать что-то. Теперь, что касается помощи по дому, то когда мы берем, во-первых, иногда надо решить, что нужно по дому больше помощи, и это будет за счет чего-то другого. Потому что мы решили, что на помощь по дому идет такая-то сумма. Возможно, нужно отказаться от чего-то другого. И так как я знаю автора, там есть взрослые девочки дома. Можно им сказать: дорогие девочки, вам придется выбирать, или вы будете делать работу X по дому, или мы не сможем покупать какие-то новые вещи, куда-то пойти, что-то сделать, потому что мне по дому нужно много больше помощи, чем я себе могу позволить. Дети, они тоже члены семьи, тоже могут на себя что-то взять. И, наверное, есть какие-то вещи, которые не физические, но можно попросить: окей, допустим, ты не можешь мне физически помочь, но разложить вот это и вот это ты можешь. Поставить вот это на место ты можешь. Но опять все тут, как мы это просим и как мы это говорим. То есть, если я не вижу в починке и оплате счетов помощи, то у человека возникает ощущение, что то, что я делаю, обесценивается. А любой человек, когда чувствует, что его труд обесценивает, ему не хочется делать ничего.
Спасибо большое. Пока я не вижу вопросы, дорогие наши слушатели, у нас осталось 7 минут. Пожалуйста, может, кто-то лично хочет задать вопрос сейчас как раз. У вас есть такая уникальная возможность. Ага.
Спасибо всем женщинам, которые благодарят за эти уроки.
Ага. Вот я вижу, в Ютубе есть вопрос сейчас. Я
давайте.
Его скопирую. Да, и у нас две участницы подняли руки.
Вы давайте можете им открыть, пока
тест. Извините, но кто как подписан у вас? Угу. Татьяна, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо большое, Рабанит Споре. Вы очень
добрый вечер.
Да, замечательно все сказали. Я просто хочу поделиться тем, как у нас было дома в Москве. Может быть, потому что они оба очень любили друг друга, и мой папа очень любил мою маму. То есть даже не было никаких ни споров, ни... Это, вообще все это было само... То есть для него это было само собой разумеющимся, что всю тяжелую работу делает мужчина, что домашнее хозяйство для женщины просто слишком тяжелое. То есть он... У нас не было стиральной машины, он стирал в ванной для нас, для всех. Он гладил, потому что моя мама падала в обморок от глажи. Да? Он очень любил готовить, то есть он просто делал все. Вот. Но мама при этом, правда, зарабатывала в два раза больше, потому что она была математиком, вот, и у нее было действительно очень мало времени, но, по-моему, он это все делал не поэтому, а просто потому, что он не хотел, чтобы мама делала тяжелую работу, и мама должна, должна была в его глазах учиться, заниматься чем-то приятным, вот так. Это, конечно, идеал, да, вот в каком-то смысле. Вот. А вообще, если проблема, мне кажется, что мужчин все-таки нужно воспитывать, потому что большинство мужчин к этому не привыкли. Мой отец был просто удивительным исключением. Вот, то есть надо все-таки воспитывать аккуратненько, как вы сказали, или нанимать кого-то. Ну, не, нет, вот именно воспитывать, я так думаю. Ну, все, вот спасибо вам.
Татьяна, большое спасибо. Во-первых, наш папа действительно был редким исключением, особенно на фоне поколения мужчин, которые пальцем о палец не шевелили. Но я сегодня встречаю такие семьи, где понятно, что женщина гораздо лучше зарабатывает. И, например, я знаю женщину, которая открыла свою фирму, благо у нее высокий уровень языка в той стране, где она сегодня проживает. И, так сказать, она себя посвящает фирме, муж, домашнему хозяйству, поскольку на фирме он ей не очень мог помочь. Но главное тут, в моих глазах, воспитать в мужчине желание помогать должно проходить через благодарность женщины, ее способность ценить этот труд, не считать, что он обязан. Кстати, и она в семье, где она зарабатывает, я уже сказала, там, где женщина вносит свою долю деньгами, она не обязана. Но если они это уважают друг от друга, тогда возникает какое-то желание что-то делать.
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что с любовью, но все-таки я думаю, что женщина должна объяснить мужчине, что если он сам этого не понимает и не видит, что какие-то работы очень тяжелые для нее. Например, что она может упасть в обморок от того, чтобы гладить одежду.
Не дай бог, и понятно, что в таком случае она действительно не может делать.
Хорошо, спасибо.
Даже не знаю, что делать. У нас осталось 2 минутки, и шквал поднятых рук, и очень много-много вопросов. Но вот вопрос, который я скопировала с YouTube. Вы так красиво рассказали о том, что означает наши каждодневные дела, все эти домашние работы, заботы о детях. Расскажите более подробно, как себе объяснить важность этих дел, то есть мотивацию.
Женщины, позвольте сказать одну вещь. В моих глазах, вот когда я сейчас даже не с религиозной точки зрения, когда англичане говорят, мой дом – это моя крепость. Дом – это то, что дает человеку хороший дом. Это его тыл. Это то место, куда человек приходит, и ему там хорошо. Когда в доме неприятно, когда в доме грязно, когда в доме нет вкусной еды, когда в доме запущено, вместо того, чтобы это было крепостью, моей крепостью, это превращается во что-то враждебное, и хочется оттуда бежать вместо того, чтобы быть там. А на религиозном уровне я скажу так. Мы говорим про еврейский дом, маленький храм. Так вот, в храме было место, куда мог зайти только первосвященник в Йом-Кипур, это называлось святая святых. Выясняется, что были еще кое-кто, кто мог туда заходить. Туда могли заходить люди, которые должны были, как бы сказать, помыть и почистить то, что находилось святая святых. Это не делалось ежедневно, их спускали особым образом туда. Но когда они это делали, они ничем не рисковали, это было их обязанностью, и это была святая обязанность. Так вот, когда мы делаем домашнюю работу, то мы, как те люди, которые наш маленький храм приводят в такое состояние, чтобы там могла быть и наша святая святых.
Спасибо большое. Наше время истекло, но нам дала Мирьям сигнал, что пока еще нет лектора, мы можем продолжить. Мирьям, мы также от вас ждем сигнал, как только лектор будет, что мы тут же остановим урок. Что делать, если успеваю по дому многое и с удовольствием, но муж не ценит, этого не замечает. А, вот написано, что Рав с нами, и много okay. мужчин тоже. Вот мужчины должны услышать. Я настаиваю на том, что, что они должны замечать такое.
Я согласна с каждым словом. Женщин, точно так, как нельзя обесценивать труд мужчины, нельзя обесценивать труд женщины. И когда мужчина говорит женщине спасибо за то, что она делает, когда он это замечает, он вызывает у нее желание продолжать. Когда это все само собой понятно, он отбивает у нее желание делать что-то. Это я говорю открытым текстом. И на этом мы должны будем попрощаться. Всего хорошего.
Спасибо большое.